Часть пятая. Мельпомена. Глава тринадцатая. Прочь от солярии. Эпизод 56. Дальше все было как во сне. Тревес подобрал свое бесполезное оружие, открыл люк, и все ввалились внутрь. До тех пор, пока корабль не взлетел, Тревес даже не заметил, что вместе с ними на борту находится Фалум. Они, вероятно, не успели бы взлететь вовремя, если бы соляриане не были такими профанами в воздухоплавании. Их космический аппарат словно завис в воздухе, а компьютер далекой звезды практически мгновенно поднял гравилет ввысь. И хотя присутствие гравитационного взаимодействия, а следовательно и инерция от сопротивления воздуха устраняла неизбежные в ином случае и непереносимые эффекты ускорения, которые сопутствовали бы такому стремительному взлету, деваться было некуда. Температура обшивки росла явно быстрее, чем это допускали нормы космофлота, да и сама конструкция корабля. Корабль уже взлетел, когда неуклюжее солярианское судно приземлилось. Потом подлетело еще несколько таких же. Тревес подумал о том, сколько роботов могла бы еще вывести из строя Близ, и решил, что их всех наверняка схватили бы, пробудь они на поверхности солярии еще минут 15. Выйдя в космос, точнее в сильно разряженные слои атмосферы, Тревес переместил корабль на ночную сторону планеты. Поскольку они поднялись с поверхности в сумерках, лететь пришлось совсем недолго. В темноте далекая звезда могла бы остыть быстрее. Вскоре корабль стал уходить от планеты по широкой спирали. Пилорот вышел из каюты, которую делил с Близ.
«Ребенок крепко спит», — сообщил он. «Мы показали ему, как пользоваться туалетом, и он понял это без особого труда».
«Ничего удивительного, у них в особняке должны были быть подобные удобства».
«Я не нашел, хотя и искал», — с чувством сказал Пилорот. «Мы очень даже вовремя вернулись на корабль».
«Да уж, и не только в смысле туалета. Но зачем мы захватили на борт ребенка?» Пилорот смущенно пожал плечами.
«Близ не оставила бы его, как будто хотела спасти чью-то жизнь взамен той, которую забрала. Она не может вынести».
«Знаю».
«Очень странный ребенок».
«Ясно, ведь он гермафродит».
«Представляешь, у него есть яички».
«Вряд ли он смог бы обойтись без них.
И еще что-то вроде маленького влагалища».
«Отвратительно», — скривился Тревес.
«Вовсе нет, Голан», — запротестовал Пилорот. «Все приспособлено к его нуждам. Он может произвести на свет оплодотворенную яйцеклетку или очень маленький зародыш, который затем развивается в лабораторных условиях, опекаемый, осмелюсь предположить, роботами».
«А что случится, если их роботизированная система даст сбой? Если это произойдет, они больше не смогут получать жизнеспособное потомство».
«Любой мир может оказаться в беде, если его социальная структура совершенно разрушится».
«Честно говоря, я не стану рыдать и рвать на себе волосы, если у солериан такое случится».
«Ну, — сказал Пилорот, — я согласен. Эта планета не особенно симпатична. Для нас, я имею в виду. Но этому виной люди и социальная структура. Да, там все не так, как у нас, дружочек. Убери людей и роботов, и ты получишь планету, которая иначе бы...»
«Рассыпалась бы в порошок, как Аврора», — закончил за него Тревес. «Как там Близ, Джен?»
«Боюсь, она просто в изнеможении. Сейчас спит. Всем пришлось очень худо, Голан».
«Я тоже не в восторге от пережитого». Тревес закрыл глаза и решил, что неплохо бы ему вздремнуть. Он еще не был уверен окончательно, что солериане не догонят их в космосе, но пока компьютер ничего не сообщал о наличии искусственных объектов в окружающем корабль пространстве. Он с горечью вспомнил об обеих космонитских планетах, которые они посетили. Злобные дикие псы на одной, враждебные гермафродиты-отшельники на другой и ни малейшего намека на местоположение Земли. Единственный трофей, добытый в результате двух визитов, — это фалом. Тревес открыл глаза. Пилорот все еще сидел в кресле напротив и печально смотрел на Тревеса. «Мы должны были оставить этого солярианского ребенка на его планете», — неожиданно убежденно заявил Тревес. Пилорот покачал головой.
«Они убили бы его!»
«Пусть так. Его место там. Он часть их системы. Быть убитым из-за того, что оказался лишним, в порядке вещей для рожденного на солярии».
«Ой, дорогой дружочек, как это жестоко!»
«Это рационально. Мы не знаем, как о нем заботиться. Он помучается с нами и так или иначе умрет. Что он ест?»
«Видимо, то же, что и мы, дружочек. Кстати, а как у нас дела с тем, что мы едим? Сколько у нас осталось припасов?»
«Достаточно. Вполне достаточно. Хватит даже на прокорм нашего нового пассажира». Новость не заставила Пилорота прыгать до потолка.
«Как-то мы скучно питаемся. Однообразно», — поморщился он. «Надо было запастись чем-нибудь на Кампарилоне, несмотря даже на то, что стряпают там так себе».
«Не могли мы там запасаться. Мы стартовали, если помнишь, довольно поспешно, примерно так же, как с Авроры и Солярии. Да и потом, подумаешь, однообразно. Согласен, радости мало, но жить-то можно».
«А мы пополним запасы, если возникнет нужда?»
«В любое время, Джен. При наличии гравилета и гиперпространственных двигателей галактика становится необычно мала. За день мы сумеем перенестись куда угодно. Но дело в том, что половина планет страстно желает обнаружить наш корабль. Я предпочел бы некоторое время держаться от них в стороне».
«Наверное, ты прав. А Бандер, похоже, вовсе не заинтересовался кораблем».
«Скорее всего, он даже не понял, что это такое. Подозреваю, солериане давным-давно отказались от космических полетов. Их главное желание — быть предоставленными самим себе, и они вряд ли сумели бы в полной мере наслаждаться одиночеством, постоянно выходили бы в космос и демонстрировали свое присутствие».
«Что же мы будем делать дальше, Голан?»
«Осталось... третья планета?» Пилорот покачал головой.
«Судя по первым двум, от нее многого ждать не приходится. Лично я не жду».
«Я пока тоже. Но как только немного посплю, посижу за компьютером, чтобы проложить курс к третьей планете». Эпизод 57. Тревес проспал значительно дольше, чем собирался, но не особенно огорчился. Здесь на корабле не было ни дня, ни ночи в привычном смысле, и суточные биоритмы время от времени сбивались. Часы устанавливались произвольно, и Тревес с Пилоротом, а особенно Близ, частенько спали и ели в разное время. Тревес, вытираясь полотенцем, необходимость экономии воды вынуждала стирать с себя пену, уже подумывал о том, не поспать ли ему еще час-другой, когда, обернувшись, обнаружил, что перед ним стоит Фалом, совершенно голый, как и он сам. Трэвис инстинктивно попятился, стукнулся, естественно, обо что-то, ведь санузел был крохотный, и негромко выругался. Фалом, с любопытством глядя на Трэвиса, показал на его половой член. При этом что-то сказал. Трэвис не понял слов, но и так было видно, что ребенок не верит своим глазам. Трэвис не придумал ничего лучшего, как стыдливо прикрыться руками. А Фалом проговорил тоненьким голоском.
«Приветствую!»
Трэвис вздрогнул, поскольку не ожидал, что Фалом заговорит на галактическом. Но, по-видимому, тот просто запомнил звучание слова.
«Близ говорит, ты мыть меня!»
Продолжил Фалом, с непосильным трудом выговаривая слова. «Вот как!» — Трэвис положил руки на плечи Фалома. «Ты стой здесь!» Он ткнул пальцем вниз в пол, и Фалом, конечно, тут же уставился на то место. Он Трэвиса явно не понял. «Не двигайся!» — сказал Трэвис, прижимая руки ребенка к туловищу, словно пытаясь сообщить ему состояние неподвижности. А сам в торопях вытерся и натянул трусы и брюки. Выйдя из санузла, Трэвис заорал «Близ!». Поскольку на далекой звезде трудно было отдалиться от кого-либо свыше 4 метров, Близ тотчас же вышла из двери своей каюты.
«Ты звал меня, Трэвис?» — улыбаясь, спросила она. «Или это нежный ветерок прошумел в траве?»
«Шутки в сторону, Близ! Что это такое?» Он показал большим пальцем назад. Близ заглянула в санузел и сказала.
«Ну, это похоже на юного солярианина, которого мы вчера взяли на борт».
«Ты взяла на борт? С какой радости я должен мыть его?»
«Я подумала, что ты не откажешься. Он очень мил. Так быстро схватывает галактический, стоит только раз объяснить». Я помогаю ему, как ты понимаешь.
Естественно.
Да, я успокаиваю его. Я держала его под гипнозом почти все время на солярии. Я следила за тем, чтобы он крепко спал на борту корабля и пытаюсь понемногу отвлечь его от мысли об утраченном роботе Джемби, которого он, похоже, очень сильно любит.
Словом, ты хочешь, чтобы ему здесь было хорошо?
«Конечно. Он очень восприимчив, потому что еще маленький. И я поощряю это, насколько могу осмелиться, влияя на его мозг. Я собираюсь научить его говорить на галактическом».
«Вот ты сама и мой его. Ясно?»
«Вымою, если ты настаиваешь»,
— пожала плечами Близ.
«Но я хотела бы, чтобы он подружился с каждым из нас». «Было бы хорошо, чтобы мы все исполняли родительские функции. Наверняка ты тоже можешь в этом поучаствовать».
«Но не в такой же степени. И когда закончишь мыть, избавься от него. Я хочу с тобой поговорить».
«Что ты этим хочешь сказать, избавься от него?»
— спросила Близ с внезапной враждебностью. «Я не имею в виду выкинь его через шлюз». Я хотел сказать, отведи его в свою каюту. Усади в уголок. Я хочу поговорить с тобой.
«Всегда к вашим услугам»,
— холодно произнесла Близ. Некоторое время Трэвис смотрел ей вслед, пытаясь успокоиться, а потом прошел в рубку и включил обзорный экран. С левой стороны в виде темного кружка со светлым серпиком сбоку красовалась солярия. Трэвис положил руки на пульт, входя в контакт с компьютером, и обнаружил, что раздражение мгновенно улетучилось. Для полноценной связи мозга и компьютера необходимо было спокойствие, и условный рефлекс связал между собой прикосновение к контактам и успокоение. Вокруг корабля до самой планеты не было никаких искусственных объектов. Солериане, а скорее роботы, не желали или не могли преследовать их. Ну и прекрасно. Теперь он мог выйти из тени солярии. В любом случае, если продолжать удаляться от планеты, тень исчезнет, поскольку видимые размеры солярии на расстоянии уменьшаются по сравнению с более далеким, но и более крупным ее Солнцем. Он дал компьютеру команду вывести корабль из плоскости эклиптики, так как это давало возможность более безопасно перейти в режим ускорения. Так они быстрее достигнут области, где кривизна пространства будет достаточно малой для осуществления прыжка. И, как часто бывало в таком случае, он принялся наблюдать звезды. Они словно гипнотизировали его своей спокойной неизменностью. Все их истинные смещения и вращения исчезли благодаря огромному расстоянию, превращавшему их в простые пятнышки света. Одно из этих пятнышек могло быть Солнцем, вокруг которого вращается Земля, тем Солнцем, под лучами которого зародилась жизнь и по чьей милости развелось человечество. Наверняка, если внешние миры вращались вокруг звезд, бывших яркими и удаляющимися представителями звездного семейства и тем не менее не включенных в компьютерную карту галактики, то же самое могло произойти и с Солнцем. Или только Солнце внешних миров отсутствовали на карте из-за какого-то древнего договора, согласно которому они были предоставлены самим себе. Может быть, Солнце Земли есть на карте галактики, но ничем не отличается от подобных ему, но не имеющих на своих орбитах пригодных для обитания планет. В конце концов, в галактике насчитывалось около 30 миллиардов солнцеподобных звезд, но только у одной из тысячи имелись подходящие для обитания планеты. В радиусе нескольких сот парсеков вокруг корабля могли находиться тысячи таких обитаемых планет. Неужели придется по одной прочесывать эти солнцеподобные звезды в поисках таких планет? А может, то первое и главное Солнце находится даже не в этом районе галактики? Мало ли где непоколебимо уверены, что Солнце — одна из их ближайших звезд, что именно они были первопоселенцами. Тревизу нужна была информация, но ее до сих пор не было. Он сильно сомневался, дало ли бы даже самое тщательное исследование тысячелетних руин на Авроре какую-нибудь информацию о местоположении Земли. Еще сильнее он сомневался, что можно было выудить такие сведения у солериан. И потом, если все сведения о Земле исчезли из огромной библиотеки на Тренторе, если никаких воспоминаний о Земле не осталось в коллективной памяти Геи, то, похоже, найти сведения на затерянных мирах космонитов шансов было маловато. А если ему посчастливится все-таки найти земное Солнце и, следовательно, Землю, не заставит ли его даже не понять, что он нашел? Не абсолютно ли самооборона Земли? Не непререкаемо ли ее стремление оставаться неприкасаемой? Что же он искал? Землю? Или изъян в плане Селдона, который, как он думал, без особых на то причин, ему удастся обнаружить на Земле? План Селдона работал уже 5 столетий и мог, в конце концов, привести человечество в спокойную гавань, так говорили, по крайней мере, в океане Второй Галактической Империи, более могущественный, чем первая, более благородный и свободный. И все-таки он, Тревис, проголосовал против нее, за галаксию. Галаксия должна была стать единым колоссальным организмом, в то время как Вторая Галактическая Империя, как бы велики ни были ее размеры, оставалось бы не более чем союзом индивидуумов микроскопического размера по сравнению с ней самой. Вторая империя могла бы быть еще одним примером того типа союзов индивидуальностей, какие человечество основывало с тех пор, как стало человечеством. Вторая галактическая империя могла бы стать величайшим и лучшим из таких союзов, но все равно оставалась бы не более чем еще одним членом в их ряду. А для того, чтобы галаксия, пример организации абсолютно другого типа, превзошла вторую империю в совершенстве, в план должна была вкрасться ошибка, нечто такое, чего не предусмотрел сам великий Гэри Селдон. Но если Селдон что-то упустил, как мог Тревойс поправить дело? Он не был математиком, не знал ничего, абсолютно ничего о тонкостях плана. Более того, не мог бы в этом ничего понять, даже если бы ему объяснили. Он знал только о наличии допущений. Во-первых, необходимость большого количества людей для расчетов, и, во-вторых, их неведение относительно результатов этих расчетов. Первое допущение не могло не быть аксиомой, если учесть, как велико население галактики. А второе стало аксиомой, поскольку только адепты Второй Академии знали детали плана и при этом старательно держали их при себе. Следовательно, должно было существовать еще одно неизвестное допущение, само собой результирующееся, причем настолько, что его нигде не упоминали и даже не думали о нем, хотя оно могло оказаться ложным. Это допущение, если оно было ложным, могло бы изменить генеральный вывод плана и привести к тому, что галаксия стала бы более предпочтительным вариантом, чем империя. Но если это допущение было таким очевидным и таким само собой разумеющимся, что о нем даже не упоминали, как оно могло быть ложным? А если никто не упоминал о нем, не думал о нем, откуда Тревойс узнать, что оно вообще существует, или иметь хоть какое-то понятие о его природе, раз уж он предположил, что оно существует? Был ли он тем самым, кем его считала Гея, с безошибочной интуицией? Действительно ли он знал, как правильно поступить, даже не понимая, почему делает это? Теперь он занялся посещением всех космонитских планет, которые ему были известны. Верный ли путь он избрал? Здесь ли ответ? Ну, хотя бы начало ответа. Что там было на Авроре, кроме руины диких собак? Может быть, другие смертельно опасные хищники? Бешеные быки, крысы-переростки, коварные зеленоглазые тигры. Солярия оказалась живой, но что было там, кроме роботов и энергопреобразующих людей? Какое отношение имела каждая из этих планет к плану Селдона, если они не хранили секрета местонахождения Земли? А если хранили, какое Земля имела отношение к плану? Не безумие ли все это? Может, он слишком долго и слишком серьезно прислушивался к фантазиям о собственной непогрешимости? Жуткий стыд тяжелой волной залил его. Казалось, еще чуть-чуть, и он захлебнется. Тревойс взглянул на звезды, далекие, равнодушные, и подумал: «Я, должно быть, величайший глупец в галактике». Эпизод 58. Его размышления прервал голос Близ.
«Ну, Тревойс, зачем ты хотел меня видеть?»
Бодро начала она, но тут же спохватилась.
«Что-нибудь не так?»
Тревойс взглянул на Близ и на мгновение почувствовал, как ему трудно скрыть свое настроение. С полминуты он молча смотрел на нее, потом ответил: «Нет, нет, все в порядке. Я... Я просто задумался. Мне свойственно, знаешь ли, время от времени думать. Ему было немного не по себе от сознания того, что Близ может прочесть его эмоции. Правда, она дала ему слово, что добровольно отказывается от всякого наблюдения за его сознанием. Похоже, его ответ ее удовлетворил.
«Пилород занимается Фалумом», —
сообщила она.
«Учит его галактическому. Вроде бы наша пища ребенку не вредит. Но из-за чего ты хотел меня видеть?»
«Скажу, только не здесь. Сейчас компьютер обо мне не нуждается. Пройдем ко мне. Кровать прибрана, и ты устроишься на ней, а я сяду на стул. Или наоборот, как хочешь».
«Все равно»,
— ответила Близ. Они прошли в каюту. Близ пристально разглядывала Тревайза.
«А ты как будто уже не бесишься», — сказала она.
«Копаешься у меня в сознании?»
«Вовсе нет, по лицу видно».
«Я и не бесился. Могу, правда, на мгновение выйти из себя, но это не то же самое, что взбеситься. Послушай, если ты не против, я хотел бы задать тебе кое-какие вопросы». Близ уселась на край кровати Тревайза, выпрямив спину. Темно-карие глаза ее смотрели серьезно. Длинные до плеч черные волосы были аккуратно причесаны. Тонкие руки спокойно лежали на коленях. От Близ веяло тонким ароматом духов. — Ты сделала из себя просто куколку, — улыбнулся Тревайз. — Наверное, решила, что я не отважусь орать на юную и прелестную леди.
— Можешь орать сколько угодно, если тебе от этого легче. Я только не хочу, чтобы ты орал на Фалума.
— Не собираюсь. Честно говоря, и на тебя я не собирался орать. «Разве мы не решили стать друзьями?»
«Гея никогда не испытывала к тебе, Тревайз, никаких иных чувств, кроме дружеских».
«Я не говорю о Гее. Я знаю, что ты часть Геи, что ты Гея, но все же существует некая часть тебя, которая является личностью хотя бы отчасти. Я обращаюсь к этой части. Я обращаюсь к женщине. По имени Близ, без оглядки, или с минимальной оглядкой на Гею. Разве мы не решили быть друзьями, Близ?»
«Да, Тревайз».
«Тогда скажи, как случилось, что ты замешкалась с роботами на Солярии после того, как мы покинули усадьбу и добрались до корабля? Меня унизили, опустили на колени, но ты пальцем не шевельнула. Несмотря на то, что в любой момент могли появиться новые роботы и превзойти нас числом, ты не сделала ровным счетом ничего». Близ серьезно поглядела на него и сказала, но не оправдываясь, а объясняя.
«Я не бездействовала, Тревайз. Я изучала сознание роботов охраны и пыталась понять, как управлять ими».
«Знаю. То есть ты мне сказала. Только я не вижу в этом смысла. Зачем тебе нужно было управлять их сознанием, когда ты бы могла запросто его разрушить, что ты в конце концов и сделала?»
«Думаешь, это так просто — уничтожить разумное существо?»
Тревайз брезгливо поморщился. «Подожди, Близ. Разумное существо — это же всего-навсего робот».
«Всего-навсего робот».
В голосе Близ зазвучали гневные нотки.
«Так всегда. Всего-навсего. Всего-навсего. А почему солярианин Бандер не убил нас сразу? Мы ведь для него были всего-навсего людьми без мозговых преобразователей. Почему без угрызения совести не бросить Фалума на произвол судьбы? Он ведь всего-навсего солярианин, и притом маленький. Если начнешь ко всему на свете прицеплять табличку со словами «всего-навсего», то сумеешь уничтожить всех, кого пожелаешь».
«Не надо придираться к словам», — махнул рукой Тревайз. «Я ничего такого не сказал. Робот. Всего-навсего робот. Ты не можешь отрицать этого. Это не человек. Это неразумное существо в нашем понимании. Это машина, имитирующая проявление разумности.
«Как легко ты говоришь, ничего не зная об этом»,
— укоризненно проговорила Близ.
«Я Гея. Да, я также и Близ. Но я Гея. Я мир, который считает каждый свой атом значимым и необходимым, а любую совокупность атомов еще более необходимой и значимой. Я, мы, Гея, не можем с легкостью уничтожить организованную совокупность атомов, хотя мы были бы рады включить ее во что-нибудь более сложное, стараясь, безусловно, не навредить целому. Наивысшая из известных нам форм такой организации обладает разумом, и только в чрезвычайных обстоятельствах позволительно уничтожить разумное существо, механическое или биологическое, не имеет значения. У робота охраны был разум такого типа, какого я, мы, Гея, никогда не встречали. Изучить его было восхитительно. Уничтожить его немыслимо, за исключением момента прямой угрозы для нашей жизни.
Ты рисковала тремя более разумными существами, сухо заметил Трэвис. Собой, Пилоротом, человеком, которого ты любишь, и уж прости за откровенность, мной.
Четырьмя. Ты все время забываешь о Фалами, а риска практически не было, насколько я могла судить. Пойми, представь, ты увидел картину, настоящий шедевр, существование которого грозит тебе гибелью. Тебе достаточно было бы махнуть по холсту широкой кистью с краской, как попало, и картина была бы уничтожена навеки, а ты спасен. А теперь представь, что вместо этого ты внимательно изучаешь картину и делаешь мазки то здесь, то там, а где-то соскребаешь немного слой старой краски. Тем самым ты можешь достаточно сильно изменить картину для того, чтобы избежать смерти и все же сохранить ее как шедевр. Естественно, необходимо старательное предварительное изучение. На это уйдет время, но наверняка, если бы оно у тебя было, ты попытался бы спасти картину так же, как и свою жизнь.
— Может быть, — кивнул Трэвис, — но в конце концов ты таки уничтожила этот шедевр, рассмотрев его со всем вниманием. Широкая кисть опустилась на холст и зачеркнула все чудесные мельчайшие оттенки цветов и нежные сочетания форм и образов. И сделала ты это мгновенно, когда под угрозой оказалась жизнь маленького гермафродита, в то время как опасность для нас с Пилоротом и тебя самой, тебя на это не подвигла.
Нам, чужестранцам, немедленная гибель не грозит, а вот Фалому мне показалось наоборот. Я была вынуждена выбирать между роботами охраны и Фаломом, и, не имея в запасе времени, я выбрала Фалома.
Неужели это так и было, Близ? Быстрый подсчет и взвешивание в пользу одного и другого разума, стремительное вынесение приговора по делу столь сложному и важному?
Да.
А я тебе вот что скажу. Дело может быть совсем в другом. Рядом с тобой был ребенок, обреченный на смерть. Тебя охватило инстинктивное чувство материнства, и ты спасла дитя, тогда как раньше ты лишь просчитывала степень риска, которому подвергались трое взрослых. Близ залилась легким румянцем.
Возможно, нечто подобное и было, но не в таком карикатурном виде. За этим тоже стояли вполне рациональные причины.
Интересно. Если за этим стояли вполне рациональные причины, ты же должна была сделать другой вывод. Этому ребенку суждено было встретить судьбу, неизбежную в его обществе. Кто знает, сколько тысяч детей было убито, чтобы поддерживать постоянно число жителей, которые соляриане считают оптимальным для своего мира?
Не совсем так, Трэвис. Ребенок был бы убит из-за того, что оказался слишком молод для наследования. А это произошло потому, что его родитель умер преждевременно, потому что я его убила.
В тот миг, когда мы стояли перед выбором, убить его или погибнуть самим?
Неважно. Я убила его родителя. Я не могла стоять рядом и смотреть, как по моей вине убивают ребенка. И потом это даст возможность изучить сознание такого типа, какой никогда прежде не изучался геей.
Сознание ребенка?
Он недолго останется таким. Он разовьет мозговые преобразователи. Они дают солярианам такие способности, каких геи достичь не может. Одно лишь поддержание тусклого света и включение механизма открывания двери полностью меня истощило. Бандер же мог снабжать энергией все свое поместье, настолько же большое и сложное, как город, который мы видели на Кампарилоне, и делал это даже во сне.
Следовательно, ты смотришь на этого ребенка как на важный вклад в фундаментальные исследования сознания?
Да, пожалуй.
Я так не думаю. Мне сдается, на борту у нас появилась опасность. Большая опасность.
Какая опасность? Фалом может отлично приспособиться с моей помощью. Он разумен и, похоже, уже немного привязался к нам. Он ест, когда мы едим, ходит за нами, и я, мы, геи, можем получить знания неоценимой важности, исследуя его мозг.
А что, если он родит детеныша? Ему не нужен партнер. Он сам себе и муж, и жена.
Пройдет еще много лет, пока он достигнет половой зрелости. Космониты живут столетиями. А солериане не горели желанием увеличивать свою численность. Задержка воспроизводства, вероятно, генетически заложена у всех них. У Фалома еще долго не будет детей.
Откуда ты знаешь?
Я не говорю, что знаю. Просто пытаюсь рассуждать логически.
А я говорю тебе, что Фалом может оказаться опасным.
Ты не знаешь этого наверняка, и ты как раз рассуждаешь без всякой логики.
Я чувствую это, Близ, безо всяких на то причин. Ведь это ты утверждаешь, что моя интуиция непогрешима. Близ нахмурилась и смутилась. Эпизод 59. Пилород задержался у двери рубки и робко заглянул внутрь. Казалось, он пытается понять, сильно занят Тревейс или нет. Руки Тревейса залежали на пульте, как всегда, когда он входил в контакт с компьютером. Смотрел он на обзорный экран. Пилород решил, что Тревейс таки занят сильно, и стал терпеливо ждать, стараясь не шевелиться, чтобы не помешать. Наконец Тревейс заметил Пилорота. Правда, посмотрел он на него довольно-таки отрешенно. Глаза его смотрели отстраненно, взгляд блуждал. Как будто во время контакта с компьютером он видел, думал, жил несколько иначе, чем обычно. Однако он медленно кивнул Пилороту, словно образ друга, с трудом проникая в сознание, произвел, наконец, какое-то воздействие на те участки мозга, что отвечают за распознавание зрительных образов. Затем, спустя мгновение, он отнял руки от пульта, улыбнулся и вновь стал самим собой.
«Боюсь, я оторвал тебя от дела, Голлен!» — извиняющимся тоном проговорил Пилород.
«Ничего страшного, Джен. Я просто производил проверку готовности к прыжку. Теперь мы готовы. Но я думаю, что выжду еще несколько часов, на всякий случай.
Разве случайности имеют к этому какое-то отношение?
Да нет, это всего лишь поговорка, улыбаясь, ответил Тревис. Хотя от случайностей никто не гарантирован, по крайней мере, теоретически. Ну, что стряслось?
Могу я сесть?
Конечно. Но давай лучше пройдем в мою каюту. Как там Близ?
Прекрасно!
Он откашлялся.
Она снова спит. Она должна выспаться, ты же понимаешь?
Естественно. Гиперпространственный разрыв, понимаю.
Верно, дружочек.
А Фалом? Тревис устроился на кровати, предложив стул Пилороту.
«Помнишь те книги из моей библиотеки, которые ты распечатал через компьютер для меня? Сказки и предания. Он читает их. Конечно, он слабо понимает галактический, но, кажется, ему доставляет удовольствие произносить слова вслух. Но почему-то я говорю о нем в мужском роде. Почему бы это? Как ты думаешь?»
«Возможно, потому что ты сам мужчина», — пожал плечами Требус.
«Может быть. Он страшно умный, знаешь ли?»
«Я просто уверен в этом», — Пилород замялся.
«Я вижу, тебе не очень-то нравится Фалом».
«Ничего не имею против него лично, Джен. У меня никогда не было детей, и я, в общем, никогда не питал к ним особо нежных чувств. А у тебя вроде бы были дети, насколько я помню».
«Сын, знаешь, это такое удовольствие иметь сына, особенно когда он еще маленький. Может быть, именно поэтому я невольно считаю Фалома мальчиком. Это возвращает меня на четверть века назад».
«У меня нет никаких возражений из-за того, что он тебе нравится, Джен».
«Ты тоже полюбишь его, если только попробуешь отнестись к нему непредвзято».
«Думаю, что да, Джен, и в один прекрасный день я, может быть, попробую». Пилород помолчал немного и сказал:
«Ты, наверное, уже устал спорить с Близ?»
«На самом деле, мне не кажется, что мы так уж много спорим, Джен. Мы с ней в действительности вполне нормально сотрудничаем. Вчера мы даже очень конструктивно побеседовали, без криков, без взаимных упреков. Насчет того, почему она не сразу вывела из строя роботов охраны. В конце концов, она продолжает спасать нам жизнь, так что я не могу предложить ей что-либо, кроме дружбы. Не правда ли?»
«Да, понимаю. Только я не про это. Я про споры, а не про ссоры. Я про ваше постоянное расхождение во мнениях о галаксии, как противоположность и индивидуальность».
«Ах, это! Я полагаю, эти дискуссии продолжатся, но будут корректными».
«А что ты скажешь, Голан, если я приведу аргумент в пользу галаксии?»
«Никаких возражений. Только скажи, это твое личное мнение, или ты просто чувствуешь себя счастливым, когда соглашаешься с Близ?»
«Это мое мнение, честное слово. Я думаю, галаксия — это самое логичное будущее. Ты сам выбрал это направление развития человечества, и я все больше убеждаюсь в том, что оно верно».
«Потому что я выбрал его. Это не аргумент. Что бы Гея ни говорила, я способен ошибаться, ты же знаешь. Так что не позволяй Близ убеждать себя в преимуществах галаксии на этом основании.
Я думаю, что ты не ошибся. Это мне доказала Солярия, а не Близ.
Каким образом?
Ну, во-первых, мы изоляты, ты и я.
Это ее термин, Джен. Я предпочитаю думать, что мы личности.
Это просто вопрос семантики, дружочек. Называй как хочешь. Но мы заключены в наши собственные шкуры, окружающие наши собственные мысли. Думаем сперва и прежде всего о самих себе. Самосохранение для нас первый и главный закон природы. Даже тогда, когда это означает, что всем остальным на свете будет причинено зло.
Известны люди, отдавшие свои жизни за других.
Это редкое явление. Гораздо больше известно людей, покушающихся на насущнейшие нужды других ради какой-нибудь собственной глупейшей прихоти.
И какое отношение это имеет к Солярии?
Ну, на Солярии мы могли видеть, во что могут превратиться отдельные независимые личности, если тебе так больше нравится. Соляриане с трудом смогли разделить между собой целую планету. Они решили, что жизнь в полнейшей изоляции и есть совершенная свобода. Они не привязаны даже к своим собственным отпрыскам и убивают их, если их слишком много. Они окружили себя роботами-рабами, которых обеспечивают энергией. И когда солярианин умирает, все поместье символически умирает вместе с ним. Разве это достойно восхищения, Голлан? Разве это можно сравнить с тонкостью, добротой, заботой, царившими на Гее? Близ вовсе не обсуждала это со мной. Это мои собственные мысли и чувства.
Да, они похожи на твои, Джен. Я их разделяю. Я тоже думаю, что солярианское общество ужасно. Но оно не всегда было таким. Они не произошли от землян. Близкими их предками были космониты, которые жили гораздо дольше, чем обычные люди. Соляриане почему-то выбрали путь, приведший к крайности. Но нельзя судить по крайностям. Во всей галактике с ее миллионами обитаемых планет известна ли тебе хоть одна планета, теперь или в прошлом, имеющая общество, подобное солярианскому, или хотя бы отдаленно напоминающее его? И смогла бы Солярия создать его, если бы не заигралась с роботами? Сомнительно, чтобы общество, состоящее из личностей, могло превратиться в такое вот солярианское средоточие ужаса без роботов.
«Ты всегда находишь дырочку, Голлан», — поморщился Пилород. «Ну, то есть, я хотел сказать, тебе ничего не стоит защитить тот тип галактики, против которого ты проголосовал».
«Ты меня неверно понимаешь. Разумный довод в пользу галаксии существует. И когда я найду его, когда узнаю, в чем он состоит, я соглашусь и сдамся. Или, точнее говоря, если найду».
«Ты думаешь, что тебе это может и не удастся?»
«Откуда я знаю?» — пожал плечами Трэвис. — Ты, к примеру, понимаешь, почему я жду несколько часов, прежде чем совершить прыжок? А почему мне так и хочется уговорить себя подождать несколько дней?
— Ты сказал, что подождать — это безопаснее.
— Да, я так сказал. Но никакой опасности нет и теперь. Чего я действительно боюсь? Так это того, что космонитские планеты, чьи координаты у нас есть, все хором обманули наши ожидания. У нас только три набора координат. И на двух планетах мы уже побывали. И оба раза еле ноги унесли.
При этом мы все еще не получили ни единого намека на расположение Земли или даже на то, существует ли она вообще. Сейчас я использую третий и последний шанс. А что, если и здесь нас ждет провал?
«Знаешь, — вздохнул Пилород, — есть одна старая сказка. Она, кстати, есть среди тех, что я дал Фалому, чтобы он попрактиковался в языке. Так вот, там кому-то дали возможность загадать три желания. Но только три. Три в таких делах. Число особенное. Возможно, потому что оно первое простое число, наименьшее простое число после единицы. Ну, и одно из трех сбывается. Но в сказках получается так, что от желаний никакого толку. Никто их не загадывает правильно, что, как я думаю, является отражением древней мудрости. Удовлетворение желаний дается трудом, а не...» Пилород смутился и не закончил фразу. «Прости, дружочек, я отвлекаю тебя. Я становлюсь болтливым, когда речь заходит о моем увлечении».
«Мне всегда интересно с тобой, Джен. Тогда попытаюсь найти тут аналогию. У нас было три желания. Мы использовали два. Но это не принесло нам ничего хорошего. Осталось одно. Отчего-то я уверен, что нам... вновь не повезет. А мне этого жутко не хочется. Вот потому-то я так и тяну с прыжком».
«Что ты будешь делать, если ожидания будут вновь обмануты? Вернешься на Гею? На Терминус?»
«О, нет», — прошептал Тревис, качая головой. «Поиск надо продолжать. Но если бы я только знал, как...»